Часть 5, глава 3. Контроль Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, над наместниками. Умар, да будет доволен им Аллах, не только старался назначать на должности наместников наилучших кандидатов, но и строго следил за их деятельностью и спрашивал с них. Умар считал себя ответственным за все, что они делают. Умар, да будет доволен им Аллах, следил за поведением и действиями своих наместников. У него был особый секретный аппарат, задачей которого было докладывать Умару об их деятельности. Умар, да будет доволен им Аллах, знал о наместнике столько же, сколько он знал бы, если бы жил с ним в одном доме. Умар, да будет доволен им Аллах, требовал от наместников, прибывающих в Медину, въезжать в город только днем, чтобы видеть, какое имущество они везут с собой, чтобы легче было контролировать их. Умар, да будет доволен им Аллах, также требовал от наместников, чтобы время от времени они посылали к нему делегации, состоящие из нескольких жителей области, и когда они приезжали, Умар подробно расспрашивал их о наместниках. Это был очень действенный способ узнать о деятельности наместника из уст тех, кто жил рядом с ними. Умар, да будет доволен им Аллах, посылал письма наместникам и велел гонцам по прибытии в область объявлять людям, что они готовы отвести халифу их письма, если те хотят передать ему что-нибудь. Таким образом, люди имели возможность поставить Умара в известность о действиях его наместников, которые их не устраивали, никого и ничего не опасаясь. Умар, да будет доволен им Аллах, прибегал к помощи Мухаммада ибн Маслимы аль-Ансари для наблюдения за наместниками. Мухаммад был, таким образом, главным следователем или инспектором государства. Когда Умару подавали жалобы на наместников, он поручал ему удостовериться в правдивости этих утверждений. У Мухаммада ибн Маслимы, разумеется, были помощники. Умар, да будет доволен им Аллах, также использовал сезон хаджа. В это время Умар встречался с теми, у кого были жалобы на наместников, с наблюдателями которых он посылал в области, чтобы они докладывали ему о деятельности наместников и, наконец, с самими наместниками. Таким образом, это был сезон не только хаджа, но и выяснения отношений между наместниками и их подданными. В присутствии людей Умар перечислял обязанности наместников, а потом просил встать тех, по отношению к кому наместник не выполнил эти обязанности. Наконец, сам Умар ездил в области, чтобы своими глазами увидеть, как живут люди, и выслушать их отзывы и жалобы. Так было, например, после эпидемии в Шаме. Незадолго до своей гибели Умар говорил, что хочет посвятить год поездкам по областям исламского государства, чтобы убедиться в том, что его наместники исполняют свои обязанности должным образом и что на просторах его государства царит справедливость, благополучие и безопасность. Умар понимал, что у людей могут быть нужды, удовлетворить которые может только халиф, но у них нет возможности приехать в Медину и поговорить с халифом. Умар собирался провести 2 месяца в Шаме, 2 месяца в Аравии, 2 месяца в Куфе, 2 месяца в Басре. Умар несколько раз приезжал в Шам и разговаривал там с наместниками и народом. Он заходил к Абу-Убайде и видел, как живет он и его семья. И жена Абу-Убайды упрекнула Умара за то, в каком положении они оказались. Умар также заходил к Халиду ибн Аль-Валиду и видел, что в его жилище не на чем взгляд задержать. У него почти не было вещей, одно только оружие, починкой которого он занимался. Умар заходил к наместникам неожиданно, без предупреждения. Он брал с собой кого-нибудь, и его спутник стучал в дверь и спрашивал у наместника разрешения войти, не сообщая ему, что он привел с собой халифа. Умар также посылал к ним людей с деньгами и велел им наблюдать, как наместники будут распоряжаться этими средствами. Когда однажды Умар послал таким образом Абу-Убайде 500 динаров, то тут же разделил их, завернув каждую кучку монет в кусок ткани и велел отдать эти деньги бедным и нуждающимся, ничего не оставив у себя. Гумар не только следил за своими наместниками и строго спрашивал с них. По отношению к самому себе он был еще более строг. Параграф 1. Государственный архив. Умар хранил записи и документы, касающиеся государственных дел, в том числе и мирные договоры, заключаемые с жителями открытых для ислама областей. Он хранил эти бумаги в особом сундуке. Вероятнее всего, наместники также хранили подобные документы, чтобы при необходимости вернуться к ним. Параграф 2. Жалобы на наместников. Гумар лично рассматривал жалобы людей, выяснял обстоятельства дела и следил за тем, чтобы справедливость была восстановлена, а виновные наказаны, будь то наместники или простые люди. Он также советовался относительно этих жалоб со сподвижниками. Жалоба жителей Куфы на Сагда ибн Абу Ваккаса. Да будет доволен им Аллах. Несколько жителей Куфы во главе с Аль-Джаррахом ибн Синаном решили пожаловаться Гумару на наместника Куфы Сагда ибн Абу Ваккаса. Сагд был безупречным правителем, богобоязненным и праведным, справедливым и милосердным, внимательным и заботливым. Однако нашлись люди, которым не по душе порядок и справедливость. Они следовали своим страстям и не думали ни о чем ином. Для подачи жалобы они выбрали подходящее время. Огнепоклонники как раз собрались в Нахаванде, и мусульмане готовились к сражению с ними. Податели жалобы знали, как Гумар заботится о единстве и сплоченности мусульман. Гумар сказал им, что, зная их, он уверен, что они просто хотят очернить его наместника. Однако это не помешает ему исполнить долг главы государства и рассмотреть жалобу. Он отправил Мухаммада ибн Масляму в Куфу, чтобы он расспросил в местных мечетях о Сагде и выяснил, правда ли то, в чем его обвиняют. Все, кого бы ни спросил Мухаммад о Сагде, отзывались о нем с похвалой и говорили, что они довольны Сагдом и не хотят другого наместника. И только Аль-Джаррах ибн Синан и его товарищи молчали. Они не говорили дурного о Сагде, но и не хвалили его. Когда же Мухаммад начал расспрашивать о Сагде в Бану Габс, Усама ибн Катада стал наговаривать на Сагда, а тот, слыша это, обратился к Аллаху с мольбой против него. Всевышний Аллах ответил на его мольбу. Все, о чем просил Сагд, сбылось, и все убедились, что этот человек лгал. Потом Сагд обратился с мольбой против Аль-Джарраха и его приспешников, и Всевышний Аллах действительно подверг их тяжким испытаниям, и они умерли страшной и позорной смертью. Так заботится Всевышний Аллах о своих приближенных, чьи сердца исполнены богобоязненности. Сагд сказал: «Поистине, я был первым человеком, пролившим кровь многобожников, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал мне в день битвы при Ухуде: «Стреляй! Достанут мои отец и мать выкупом за тебя». И я принял ислам 5-м, а Бану Асад утверждают, что я не умею совершать молитву, и охота отвлекает меня от моих обязанностей». Мухаммад ибн Масляме доставил их к Гумару и рассказал ему обо всем. Гумар спросил: «О Сагд, как ты совершаешь молитву?» Тот ответил: «Удлиняю первые 2 ракаата и укорачиваю последние 2». Гумар сказал: «Я так и думал». Таким образом, Гумар убедился, что обвинения, выдвинутые против Мухаммада, бездоказательны, однако все же снял его с должности наместника во избежание смуты. Он спросил: «Кто твой заместитель?» Тот ответил: «Габдуллах ибн Габдуллах ибн Гутбан». И Гумар назначил его на должность наместника Куфы. Так Гумар заботился о том, чтобы на территории его государства не возникали разногласия и смуты. Что же касается наместников, то никто из них не жалел о своем смещении, поскольку для них наместничество было не доходным местом и не предметом желаний, а трудной обязанностью и величайшей ответственностью, которая тяжким бременем ложится на плечи человека. Они понимали, что Всевышний Аллах спросит с них в судный день, а потому предпочитали избегать подобных должностей. Если деятельность наместника становится поводом для смуты, то ее лучше прекратить, что и сделал Гумар в случае с Сахдом. Важно также отметить, что, сняв Сахда с должности наместника, Гумар назначил на его место его заместителя, которого Сахд хорошо знал и которому доверял. Гумар оставил Сахда при себе в Медине, и вскоре тот превратился в одного из ближайших советников Гумара. Гумар включил его в число претендентов на должность халифа после того, как ему была нанесена смертельная рана. Жалобы на Гамра ибн Аль-Гаса. Когда Абдур-Рахман, сын Гумара, вместе с одним человеком выпил напиток, не зная, что он опьяняет, а потом пришел к Гамру и потребовал, чтобы тот подверг их обоих установленному наказанию за употребление вина, Гамр сначала отказался, но потом все же подверг их наказанию, однако не перед всеми людьми, а в своем доме, за что Гумар впоследствии жестко упрекнул его, сказав, что он обязан подвергать людей установленному наказанию вне зависимости от того, состоят они в родстве с халифом или нет. К Гумару поступало еще несколько жалоб на Гамра, в частности от копта, которого несправедливо ударил сын Гамра. Гумар вызвал их к себе и велел копту воздать сыну Гамра равным, а потом посмотрел на Гамра и сказал: «О Гамр, когда вы успели поработить людей, ведь матери родили их свободными». А один человек пожаловался Гумару на то, что Гамр обвинил его в лицемерии, и Гумар велел ему высечь Гамра на глазах у людей, если только найдутся свидетели, способные подтвердить выдвинутое обвинение. Свидетели действительно нашлись. Некоторые пытались помешать этому человеку ударить Гамра и предлагали ему потребовать материальное возмещение за нанесенную обиду, однако тот отказался. И вот когда он подошел к Гамру, чтобы ударить его на глазах у собравшихся, он спросил: «Может ли кто-нибудь помешать мне ударить тебя?» Гамр ответил: «Нет, делай то, что тебе велено». Тогда этот человек сказал: «Поистине, я прощаю тебя», и не стал бить его. Подобные жалобы подавались против Абу Мусы аль-Ашгари, который был наместником Басры, и против Саарида ибн Гамира, который был наместником Хомса. Жители Хомса были известны тем, что, подобно жителям Куфа, часто жаловались на своих наместников, причем жалобы чаще всего были необоснованы. Когда они пожаловались Гумару на Саарида ибн Гамира, Гумар собрал подателей жалобы и вызвал Саарида. Затем он спросил: «Что вас не устраивает в нем?» Они сказали: «Он выходит к нам только тогда, когда солнце уже высоко». Гумар спросил: «Что скажешь?» Саарид сказал: «Я не хотел говорить об этом, но что поделаешь? У моей семьи нет прислуги, поэтому ранним утром я замешиваю тесто, жду, когда оно поднимется, пеку хлеб для нас, а потом выхожу к ним». Гумар спросил: «На что вы еще жалуетесь?» Они сказали: «Он не принимает нас, если мы приходим ночью». Гумар спросил: «Что скажешь?» Саарид сказал: «Я не хотел говорить об этом, но что поделаешь? Я посвящаю день им, а ночь Аллаху». Гумар спросил: «На что еще вы жалуетесь?» Они сказали: «Один день в месяц он не выходит к нам». Гумар спросил: «Что скажешь?» Саарид сказал: «Я не хотел говорить об этом, но что поделаешь? У меня нет слуги, который стирал бы мою одежду, и у меня нет другой одежды, поэтому я жду, пока она высохнет после стирки, после чего надеваю ее и выхожу к ним». Гумар спросил: «На что еще вы жалуетесь?» Они сказали: «Время от времени он бывает словно не в себе». Гумар спросил: «Что скажешь?» Саарид сказал: «Я видел, как курайшиты убивали Хубайба аль-Ансари в Мекке. Они долго мучили его и терзали его плоть, а потом спросили: „Желаешь ли ты, чтобы на твоем месте оказался Мухаммад?" Он ответил: „Я не желал бы сидеть среди членов своей семьи и знать, что Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, уколола колючка“. А потом он закричал: „О Мухаммад! Я вспоминаю тот день и то, что я не помог ему тогда. поскольку был язычником, не веровавшим во Всевышнего Аллаха, и мне начинает казаться, что Всевышний Аллах не простит мне этот грех. И тогда я впадаю в то состояние, о котором они говорят». А Умар сказал: «Хвала Аллаху, который не заставил меня изменить мое мнение о тебе». И Умар послал ему 1000 динаров, чтобы он приобрел себе все необходимое, однако он раздал их нуждающимся. Стоило Умару узнать о том, что его наместник поступил с кем-то неподобающим образом, обидел или унизил кого-то, как он снимал его с должности наместника и больше не назначал на ответственные должности. Умар наказывал своих наместников за проступки. Если совершенное наместником требовало воздаяния равным, Умар велел воздать ему равным. В других случаях он отстранял наместника и назначал на его место другого. Умар также велел своим наместникам не делать в своих домах дверей и не брать привратников. Узнав же о том, что Саад ибн Абу Ваккас поставил в своем доме дверь, Умар велел Мухаммаду ибн Маслиме пойти и сжечь эту дверь, что тот и сделал. Увидев, что в доме Язида ибн Абу Суфьяна стены украшены красивой тканью, Умар воскликнул: «Ты одеваешь стены вместо того, чтобы одеть людей? Ведь эта ткань могла уберечь кого-нибудь от зноя или холода». Жители Иерусалима выразили готовность заключить мир при условии, что гарантом соблюдения мирного договора будет Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах. Амр передал Умару их требования, и Умар, да будет доволен им Аллах, приехал в Шам, чтобы самому принять от них ключи мечети Аль-Акса. Он оставил в Медине Гали ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах. Его наместники в Джабии встретили его. Сначала он встретился с Язидом ибн Абу Суфьяном, затем с Абу Губайдом, а после него с Халидом ибн Аль-Валидом. Издалека ему показалось, что воины одеты в парчу и шелк. Он спустился с коня, взял несколько камней и бросил в них, воскликнув: «Быстро же вы изменили свое мнение! Встречать меня в подобном одеянии! Лишь 2 года назад вы, наконец, наелись досыта. Однако, клянусь Аллахом, если бы вы поступили так через 200 лет, я и тогда заменил бы вас другими». Воины сказали: «О повелитель верующих, это блестит не шелк, а оружие». Он сказал: «Если так, то тогда все в порядке». Умар также не раз упрекал своих наместников в устной или письменной форме. Параграф 3. История смещения Халида ибн Аль-Валида, да будет доволен им Аллах. Умар смещал Халида 2. Первый раз это произошло после того, как между ними возникли разногласия. Став халифом, Умар оставил некоторых наместников, назначенных Абу Бакром, а других сместил. При этом он решил изменить порядок работы наместников, установленный Абу Бакром, поскольку остро ощущал свою ответственность за все, что происходит в его государстве, и считал, что должен контролировать каждый шаг наместников, поскольку Всевышний Аллах спросит его за все в судный день. Среди тех, кто осудил его за это, был Халид ибн Аль-Валид. Когда Умар потребовал от него не совершать определенные действия без его одобрения и разрешения, Халид сказал, что либо он будет исполнять свои обязанности так, как считает нужным, либо он не будет исполнять их вообще. После этого Умар, не согласившийся с ним, сместил его с должности. Позже он предлагал ему должности, но Халид отказывался работать под контролем Умара, на чем настаивал Умар. Отстранение Халида было обычным политическим шагом, и в этом решении не было ничего личного. Если Умар считал необходимым сместить какого-либо наместника, он назначал на его место другого, не менее способного, ответственного и компетентного. И эта его политика принесла прекрасные плоды. Халид воспринял отстранение спокойно. Он не возражал и не упрекал Умара. На его место был назначен Абу Губайда, и Халид продолжал сражаться под его командованием около 4 лет. Халид не чувствовал себя ущемленным, поскольку он был и остался великим полководцем, доблестным воином, бесстрашным героем и богобоязненным мусульманином. Халид сказал на смертном одре: «Я участвовал в стольких сражениях, и все тело мое в следах от ударов мечом, копьем или стрелой. И вот я умираю в своей постели. Я умираю своей смертью, как умирает верблюд». Он также говорил: «Поистине, ночь, в которую ко мне приведут невесту или обрадуют рождением сына, не милее мне, чем холодная ночь, в которую я с отрядом нападаю на врага перед рассветом». Когда Халид узнал о своем смещении и назначении Абу Губайды, он сказал: «Клянусь Аллахом, если бы он поручил маленькому ребенку командовать мною, я бы подчинился. Так неужели я стану противоречить тебе, когда ты уверовал раньше меня и принял ислам прежде меня?» После этого Халид безоговорочно исполнял приказы Абу Губайды. Как мы видим, Халид продолжал подчиняться халифу, несмотря на смещение. Второй раз Умар сместил Халида в Киннасрине. Когда Халид с Гиядом ввели войска в византийские земли, одержали ряд побед и привезли богатую добычу, Халид дал Аль-Ажгасу ибн Кайсу Аль-Кинди премию в 10 тысяч дирхемов. Умар, узнав об этом, написал Абу Губайде, чтобы тот провел расследование и выяснил, из каких средств Халид дал Аль-Ажгасу эти деньги. Одновременно Умар отстранил его от любой работы в войсках и вызвал к себе в Медину на допрос, который проходил в присутствии Абу Губайды. В результате расследования выяснилось, что обвинения беспочвенны, и Халид ничего не брал из казны. Узнав о своем смещении, Халид попрощался с воинами Шама. Он не позволил себе упреков в адрес Умара. Он лишь выразил сожаление из-за расставания с боевыми товарищами. Один воин поднялся и сказал: «Терпи, о предводитель, ибо это смута». Халид возразил: «Пока Умар жив, смуты не будет». Согласно одному из дошедших до нас сообщений, Халид сразу же подчинился приказу, и единственным проявлением его чувств стал мягкий упрек, адресованный повелителю верующих. Умар ответил на его упрек следующим образом: «Клянусь Аллахом, Халид, ты у меня на прекрасном счету, и я люблю тебя. Не упрекай же меня ни за что после этого дня». Итак, причины были политическими, и отстранение Халида стало следствием понимания Умаром происходивших событий и его представлений об отдельных личностях. Иными словами, Умар, будучи правителем государства, поступил так, как считал нужным поступить в данной ситуации. Он стремился установить равновесие между всеми силами, задействованными в формировании государства. Что же касается второго отстранения, то о нем сам Умар сказал, обратившись к людям с речью: «Поистине, я отстранил Халида вовсе не потому, что недоволен им или обвиняю его в вероломстве. Причина в том, что люди очарованы им, и я испугался, что они начнут всецело полагаться на него, вместо того, чтобы полагаться на Аллаха, и Аллах подвергнет их испытанию из-за него. Я хотел, чтобы они знали, что все исходит только от Аллаха, и все, что происходит, происходит исключительно по его воле, и не обольщались, и не обманывались». Узнав о кончине Халида, Умар сказал: «Да помилует Аллах Абу Сулеймана. То, что у Аллаха, лучше для него, потому что дела его были благими. Он жил благородно и достойно, и его смерть стала великой потерей для нас. Однако время неумолимо». Таким образом, причины отстранения в обоих случаях сводились к различиям во взгляде Халида и Умара на политику и расходование средств. Между ними никогда не было личной вражды или взаимной неприязни. Напротив, Умар часто хвалил Халида, а Халид хорошо отзывался об Умаре. Это были два великих человека, чьи имена остались на страницах исламской истории. Они любили и уважали друг друга, и отношения между ними были такими, какими должны быть отношения братьев по вере.